Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы». План на неделю. Вечер воскресенья. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделю будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Сегодня, в воскресенье 19 июня, скончалась Елена Боннер.
Все последние месяцы, когда Люся мучилась в госпиталях, еще одна из многочисленных операций на сердце, мы понимали, исход близок. Осенью прошлого года она позвонила и позвала. Прилетай, пора прощаться.
В понедельник в Страсбурге открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В тот же день в Великобритании начинается уимблдонский теннисный турнир. На рассвете вторника там же, в Великобритании, в Стоунхендже, неоязычники отпразднуют летнее солнцестояние. В среду, 22 июня, исполняется 70 лет с начала Великой Отечественной войны.
Я бы не сказал, что рядом с победой в войне. В сознании нынешних россиян есть хоть что-то сопоставимое по значимости.
В четверг президент США Барак Обама выступит в Нью-Йорке перед активистами движения за права сексуальных меньшинств. В тот же день вечером откроется Московский международный кинофестиваля. В пятницу начнется конкурсный показ фильмов.
После сеанса, собственно, фильм и начинается. То есть он начинается тогда, когда фильм кончается. Он начинает становление в твоих чувствах, в твоих мыслях, в твоей памяти.
В субботу, 25 июня, в Москве состоится съезд партии «Правое дело», который возглавит предприниматель Михаил Прохоров. Эти темы нам предстоит обсудить в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 20-26 июня, 25-я неделя 2011 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Прежде чем обсуждать будущее, начнем с разговора о событиях последнего дня уходящей недели. Это воскресенье принесло печальную новость. В США после тяжелой болезни умерла правозащитница и общественный деятель Елена Боннер, вдова академика Андрея Сахарова. Ей было 88 лет. Боннер активно участвовала в правозащитном движении в СССР в 70-е годы, а была одним из основателей Московской хельсинкской группы. В 1980 году отправилась в ссылку в Горький вместе с Андреем Сахаровым. После смерти Сахарова в 1989 году продолжила заниматься правозащитной и общественной деятельностью в России. Вот фрагмент последнего интервью Елены Боннер «Радио Свобода», в котором она 10 декабря прошлого года обсуждала с моим коллегой Андреем Шаром присуждение Нобелевской премии мира китайскому правозащитнику Лю Сяобо. Китай пытался помешать проведению торжественной церемонии вручения премии. Ее в числе некоторых стран проигнорировала и Россия.
Россия не удивила. Россия делает глупости регулярно. Меня огорчил Китай, потому что как будто бы развивающаяся страна, а одновременно вот эта история. Кончится плохо, потому что экономическое развитие не может быть без политических изменений. И если идет, так сказать, противоборство двух этих линий, то победит старая политика. Вот чего я боюсь.
В конце декабря 2010 года Елена Боннер оставила свой последний комментарий на сайте «Радио Свобода». Он был посвящен митингу «Москва для всех», который прошел на Пушкинской площади 26 декабря. Письмо Боннер с трибуны на митинге зачитал Виктор Шендерович.
Я москвичка, еврейка кавказской национальности. В 41-м защищала страну, в 45-м плакала от радости, в 53-м протестовала против дела врачей. И все годы с весны 37-го ждала, что такой-никакой, но вернется мама из каргандинского лагеря. А когда она вернулась, позвонила в дверь, я ее не узнала, приняла за нищенку. И все эти годы в снах заливалась слезами по моему расстрелянному отцу. У папы была язва желудка, и по вечерам он просил: «Люся, Джан, налей мне грелку, живот болит очень». И плакала по бабушке, растившей трех сирот 37-го года, сделавшей свой последний вздох в блокадном Ленинграде. И всю жизнь мучилась. Виновата, что маму посадили, что я ее не узнала. Виновата, что отца расстреляли, что стоит на Востряковском кладбище памятник ему, а под памятником пустота. Виновата, что не осталось умирать в блокадном Ленинграде вместе с бабушкой. Родину мне, видите ли, надо было спасать. Родину. А теперь уже сил спасать родину нет. И даже нет сил самой налить себе грелку. И как ее спасать, родину? Как не знала, так и не знаю. Причислите меня к тем, кто 26-го придет на Пушкинскую площадь. Считайте, что я пришла туда опять спасать родину, хотя ноги не ходят. Елена Георгиевна Боннер, Бостон, Соединенные Штаты Америки.
О Елене Боннер говорит мой коллега Владимир Тольц.
Никак не могу привыкнуть называть ее полным именем. И всегда, думаю, буду называть, как многие годы нашего знакомства и дружбы. Люся. Конечно, все последние месяцы, когда Люся мучилась в госпиталях, еще одна из многочисленных операций на сердце, мы понимали, исход близок. Осенью прошлого года она позвонила и позвала. «Прилетай, пора прощаться». Но когда я прилетел, и мы на неделю поместились в уютном дачном домике на Кейп-Коде, где днями просиживали на веранде, прощание будто отступило на второй план. Целыми днями мы вспоминали что-то из общего прошлого. Получалось в основном смешно. Любимые стихи Люся помнила страшно много. Пушкина и Багрицкого, Пастернака и Цветаева. Усмехнулась, когда я вспомнил из колыбельной Трескового мыса. Духота, человек на веранде с обмотанным полотенцем горлом, ночной мотылек, всем незавидным тельцем ударяясь в железную сетку, отскакивает точно пуля, посланная природой из невидимого куста в самое себя, чтобы выбить одно из ста в середине июля. Сказала это про нас, про меня. Иногда, когда у нее были силы, мы вывозили ее к океану, ужинали в деревенском ресторанчике. Однажды, поджидая там, пока Таня подгонит машину, она сказала мне, оглядывая сельско-дачную идиллию: «Когда я умру, все это будет продолжаться. Это успокаивает». Но вообще-то она страстно не хотела умирать. Мы возвращались на веранду и продолжали спорить о сегодняшних и завтрашних делах и проблемах, о Сахаровском фонде, о наших друзьях-правозащитниках. На мое «то-то и то-то тебе нужно решить безотлагательно» она отмахивалась. У нее свои приоритеты, и казалось, что впереди еще вечность. Так многое и осталось. Чтобы преодолеть наше несогласие, она вновь и вновь обращалась то к рассказам о ее родителях и детстве, то к смешным эпизодам общего прошлого. А я припоминал заново нас веселившее. Как в тот короткий период, когда я, оказавшись бездомным, вселился в приобретенную Андреем Дмитриевичем для Люсиных детей кооперативную квартиру и обходил соседей с какой-то казенной бумагой, чтобы они расписались, что согласны на продажу этой собственности. Это был период очередной травли Сахарова в советской печати. Многие смотрели на меня в ужасе и расписывались молча. Но один произнес фразу, весьма Сахарова и Люсю тогда рассмешившую: «Позвольте в вашем лице пожать руку». И как они с Андреем Дмитриевичем навещали меня в Боткинской больнице, когда я попал под машину. Люсе и еще нескольким друзьям я вообще обязан жизнью. С ее помощью удалось отыскать ФРГ, раздавившую меня тетку, и добиться от нее присылки остро необходимых и отсутствовавших тогда в СССР медикаментов. Еще, как уже после возвращения их из Горьковской ссылки, я позвонил ему, уже из Мюнхена, на Чкалова, и услышал от нее: «Слушай, вы тут в наше отсутствие забили своим самиздатом и хрониками все под нашей тахтой. Куда это девать? Андрюше там крайне неудобно лежать». При этом было слышно, как Андрей Дмитриевич, посмеиваясь, деликатно отнекивался и говорил, что терпимо. Мы дружили половину моей жизни, и я не представляю, как бы она, моя жизнь, сложилась без этого. Уезжая с Кейп-Кода, я сказал ей об этом, и Люся неожиданно ответила мне цитатой из упомянутых мной стихов Бродского, которые она еще несколько дней до того, казалось, не могла припомнить. «Одиночество учит сути вещей, ибо суть их тоже одиночество». Для всех, кто ее знал, она при всех спорах и несогласиях с ней навсегда останется голосом совести страны, в которой она завещала себя похоронить. «Земля тебе пухом, Люся, мы не забудем тебя».
О Елене Боннер говорил мой коллега Владимир Тольц. О кончине Елены Боннер, я уверен, будут говорить и на открывающейся в понедельник в Страсбурге сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. На сессии будет работать корреспондент «Радио Свобода» Данила Галиперович, который на наступающей неделе будет регулярно выходить в эфир в информационных часах программы «Время свободы». С Данилой мы и поговорили о повестке дня сессии и о том, что значили Елена Боннер и Андрей Сахаров для ПАСЭ.
В Страсбурге очень много связано с именами Андрея Сахарова, Елены Боннер, в частности, Европарламент присуждает Сахаровскую премию за свободу мысли. И, естественно, при этих присуждениях всегда узнавали мнение вдовы Андрея Сахарова. И Елена Георгиевна, конечно, была знаковой фигурой для Совета Европы, который всегда был оплотом прав человека, правозащитной главной организации Европы. И, будучи здесь, мне удалось найти документ еще 80-го года, резолюцию Совета Европы о аресте и насильственной высылке Андрея Сахарова. Так что Совет Европы всегда следил и за судьбой Андрея Сахарова и Елены Боннер, и относился к Елене Георгиевне с огромным уважением. Так что, естественно, всеми здесь это будет расценено как большая потеря.
Данила, перейдем к повестке дня сессии ассамблеи. Что планируют обсуждать участники сессии?
Ну, прежде всего, стоит сказать о том, что на этой сессии будет очень много серьезных гостей. Здесь будет выступление во вторник, 21 июня, президента Украины Виктора Януковича. К самой Украине у некоторых парламентариев возникают вопросы по поводу соблюдения прав человека, положения оппозиции, по поводу того, не изменяется ли в худшую сторону демократические позиции руководства Украины с тех пор, как она сменила на посту президента Виктора Ющенко на Виктора Януковича. Кроме того, здесь же будет выступать президент Армении Серж Саргсян в среду 22 июня. В Совете Европы всегда при появлении одного из лидеров Армении и Азербайджана вспыхивает армяно-азербайджанский спор по поводу Карабаха. И надо сказать, что он всегда достаточно накален. Ну и в четверг 23 июня здесь будет очень большой доклад о состоянии прав человека в Европе и о том, что национальные парламенты должны быть гарантами этих прав человека. И в этом смысле у Совета Европы к Государственной Думе России есть масса претензий, потому что в своих нескольких постановлениях Совет Европы отмечал, что Государственная Дума России вместо того, чтобы гарантировать какие-то права человека, наоборот, принятием тех или иных законов, совершенно очевидно выступала за ущемление прав человека. Ну и кроме того, здесь будет выступление федерального министра юстиции Германии Сабины Лойд-Хойзер-Штарнбергер, которая в России известна как докладчик Совета Европы по делу ЮКОСа. И человек в Европе, который одна из первых заявила, что второе дело ЮКОСа имеет без всякого сомнения политические следы. И если говорить не только о дискуссиях, на этой сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы призом за права человека наградят Комитет против пыток, российскую правозащитную организацию. Это решение было вынесено раньше, но сама церемония пройдет на этой сессии.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Данила Галиперович. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Время свободы. План на неделю». В понедельник, 20 июня, в Великобритании, в пригороде Лондона, начинается одно из главных теннисных событий года, один из четырех турниров «Большого шлема», который многие считают самым престижным – Уимблдонский теннисный турнир. Это самое старое состязание в теннисе. В этом году оно проводится 125-й раз, а впервые оно состоялось в 1877 году. Среди традиций Уимблдона – строгий дресс-код для участников, обилие клубники со сливками, королевское покровительство. Часто свои поправки в состязании теннисистов вносит дождь. О главных претендентах нынешнего турнира и об особой атмосфере Уимблдона говорит спортивный обозреватель, комментатор телеканала НТВ Плюс Александр Шмурнов.
Начнем с мужского одиночного разряда. Здесь есть четыре фаворита. Эти же люди фавориты всех турниров нынешнего сезона. Это Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Мари. Рафаэль Надаль в последнее время, после того, как он научился играть на траве так же, как на грунте, реализуя свои лучшие стороны, стал, безусловно, главным претендентом на победы в Уимблдоне. Вопрос только в том, Надаль – это тот самый Надаль, который уже преодолевал свои проблемы психологического порядка, проблемы с коленом, появление Джоковича, которое он переживает до сих пор и с которым ему нужно справляться еще до матча с Джоковичем. Если Надаль, вопрос вопросы свои решает, то он претендент номер один. Федерер остается самым гениальным теннисистом всех времен и народов, на мой взгляд. Но 30-летний рубеж, конечно, требует от него слишком больших затрат физических. Очень многое будет зависеть от того, сохранит ли он к решающим поединкам силы. Потому что на Ролан-Гаррос Федерер впервые за два последних года показал, что он возвращается в струю претендентов на победу. Новак Джокович просто лучше всех играет в теннис. Правильнее всех играет в теннис. Федерер гений, Джокович скорее ремесленник, но такой ремесленник, против которого далеко не каждый гений способен устоять. Ну и, наконец, Энди Марри. Гигантское давление британской публики на шотландца. Марри успел уже стать на Уимблдоне идолом. Это ему и мешает, и помогает. По-настоящему у Энди Марри две проблемы. Это травма, которая была получена 2 недели назад, и его неумение играть в финалах. Все серьезные матчи пока что он в своей карьере проиграл.
Что у женщин?
У женщин нет явного фаворита в сезоне. Уимблдон немножко меняет расстановку сил, и здесь есть надежда, что фаворитом становится Мария Шарапова. Сейчас, когда Шарапова провела блестящий грунтовый сезон, все это доказало, что Шарапова вернулась на самый высокий уровень своей игры. Если она ничего не боится, если у нее идет подача, это два главных фактора, Шарапова практически неостановима на траве, потому что игра здесь идет гораздо более быстро, чем на других покрытиях, и против Шараповой нет оружия ни у кого, кроме разве что Сирены Уильямс. Сирена Уильямс успела вернуться после серьезных проблем, связанных с операцией, с тем, что она не играла в теннис практически год. Вернулась и вышла на траву в Исборне, но провела 2 матча и еще не показала никакого тенниса, о котором можно было бы судить. Это не значит, что Сирену нужно прямо сейчас вычеркнуть из фаворитов. И она всегда находила в своем мощном и при этом легком, уверенном теннисе новые и новые инструменты. Если сейчас Сирена успеет восстановиться, то в каждом следующем матче она еще и будет набирать. И к полуфиналу, к финалу она может вновь прийти в роли фаворита. Ну а остальные, можно сказать, что именно остальные, хотя здесь совершенно разные роли, например, у первой ракетки мира Каролины Возняцки или у китаянки Нали, которая выиграла только что Ролан-Гаррос. Но все это остальные, в том числе и Вера Звонарева, Светлана Кузнецова, россиянки Виктория Азаренко из Беларуси. Туда можно добавить чешку Петру Квитову, восходящую звезду. И, наверное, еще нескольких теннисистов. Каждому из этих игроков просто уготована роль теневого фаворита. Очень удобная роль на таких турнирах.
У меня всегда было ощущение, что Уимблдон – это какой-то особенный чемпионат с особой аурой. Выделяется действительно Уимблдон среди других турниров или это просто такое впечатление?
Мое личное впечатление, да, выделяется. Из всех турниров «Большого шлема» мне находиться в английском лаун-теннисном клубе приятнее всего, хотя я, вот, например, обожаю Париж, и для меня приезд на Ролан-Гаррос сопряжен с какими-то другими атмосферными явлениями в душе. Но это скорее город. А сам теннисный стадион и действительно ощущение того, что ты прикасаешься к 19 веку.
Это был спортивный обозреватель Александр Шмурнов. Еще об одном тоже ставшем традиционном событии в Великобритании в ночь с понедельника на вторник в знаменитом древнем каменном сооружении Стоунхендж соберутся последователи религиозного культа друидов, неоязычники, а также просто любопытствующие, чтобы отпраздновать летнее солнцестояние, самый длинный день в году. О феномене неоязычества и о том, что нам известно о культе друидов, рассказывает историк, эксперт по британской культуре Кирилл Кобрин.
Ну, знаете, кельты – это очень модная тема в последние 10-15-20 лет. Если вы зайдете в крупный англоязычный или франко- или даже италоязычный, немецкоязычный книжный магазин, вы увидите обязательно какую-нибудь такую толстую книгу, так богато иллюстрированную, где будет написана история и повседневная жизнь кельтов, религия кельтов, загадки кельтов и так далее. Это все, говоря ненаучным образом, полная чепуха. Дело в том, что мы очень мало знаем, что такое кельты, кто такие кельты и вообще были ли кельты. Кельты – это не самоназвание этого народа, мы не знаем, точно не знаем, какие народы входили в это понятие. У кельтов не было письменности, поэтому нет письменных источников, а это хлеб историков. Все, что мы знаем о разных племенах, которые считаются кельтов, это либо богатые археологические данные, которые непонятно как соотнести с народами, которые жили на этой территории, и свидетельства соседних народов, ну, греков, римлян там и так далее. Поэтому о друидах мы кое-что, наверное, знаем, но это знание настолько минимальное, что говорить о каких-то традициях, культах, это любой серьезный кельтолог скажет, это просто самое настоящее настоящая спекуляция. Интересно в этом сюжете со Стоунхеджем и с неоязыческими и неодруидическими культами, а не то, как это было на самом деле, мы этого никогда не узнаем, это надо понимать, а то, как появилось вот это движение в 17 веке, почему оно появилось и чем оно является сейчас. То есть это не история раннего средневековья или там древнего мира, или там доистории, это сюжет из истории нового и новейшего времени.
То есть это бегство уже людей новейшего времени обратно к природе?
Ой, нет. Неодруидические или друидические там кружки, культы и так далее, они стали, в частности, в Британии появляться в 17 веке. Связаны они с появлением за век до этого движения антикварии. Антиквария – это, говоря сегодняшним языком, историки-любители, которые вдруг открыли ту страну, вернее, даже не ту страну, скорее, а тот приход, то графство, где они жили, и вот они занимались сбором ненаучным, с современной точки зрения, разных свидетельств об истории, пытались их каким-то образом толковать. И, конечно, когда они столкнулись с таким явлением, как Стоунхедж и некоторые другие памятники, версий было огромное количество. От версии того, что это первые обитатели острова Британия поставили, и это были ритуальные, культовые, что угодно, вплоть до точки зрения, которая, надо сказать, была распространена в 17 веке, что Стоунхедж построили римляне, и некоторые архитекторы 17 века даже говорили, что посмотрите, какие прекрасные пропорции и так далее, но никто, кроме римлян, не мог построить этого дела. Но дело-то не в этом. Дело в том, что вот это накопление материальных свидетельств и попытка их любительским образом объяснить совпадает с увеличением количества людей, которые входили в всевозможные гностические кружки с ростом мистицизма. И вот как раз на пересечении вот этого мистического как бы движения и вот этих новых знаний о том, что видели из века в век жители острова Британии, или, по крайней мере, новых интерпретаций, рождается это неоязычество и неодруидизм. Это не одно и то же, конечно, но одно является случаем другого. И вот, в сущности, все эти псевдодруидические пляски, они носили изначально мистический характер и антихристианский. Потом уже с ростом национализма и особенно национализма кельтских окраин острова Британия, Уэльса и в меньшей степени Шотландии, в эту историю стали вплетаться еще коннотации совершенно другие, националистические. Третья волна этого дела, это, конечно, когда было движение хиппи в 60-е годы с их культом, как бы, возвращения к природе. Но вы понимаете, что это к друидизму не имеет ровным счетом никакого отношения, но вот почему вот эти очень сильно постаревшие хиппи, их дети, внуки и так далее, ездят в Стоунхедж и устраивают там непонятные какие-то пляски, вот это очень интересный социокультурный вопрос.
Лидер этого религиозного культа друидов или одного из кружков последователей этого культа, 2 года назад в интервью BBC он сказал, зачем они идут в Стоунхендж и ждут там всю ночь восхода. Он сказал, мы хотим быть частью круга природы, почувствовать это изменение. Тут апелляция к самым простым чувствам. Встретить восход, услышать пение птиц. К каким-то совсем простым базовым вещам.
Ничего подобного. Нет ничего более культурно изощренного и цивилизационно изощренного, чем желание прикоснуться к чему-нибудь простому.
Это был историк-эксперт по британской культуре Кирилл Кобрин. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
19:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Прах правозащитницы и общественного деятеля, вдовы академика Андрея Сахарова Елены Боннер, будет захоронен на Востряковском кладбище в Москве. Там же погребены ее муж, мать и брат. Об этом сообщает дочь Боннер Татьяна Янкелевич. Прощание с умершей пройдет в США. Елена Боннер скончалась в субботу после тяжелой болезни в Бостоне. Ей было 88 лет. В центре Назрани предотвращен теракт. Как сообщают в правоохранительных органах Ингушетии, самодельное взрывное устройство было обнаружено на автобусной остановке. Бомбу обезвредили сапёры, и мощности не сообщается. В столице Азербайджана Баку полиция в очередной раз пресекла митинг оппозиции. Гражданское движение «За демократию. Общественная палата» намеревалась провести акцию с требованием демократических реформ, отставки правительства и освобождения политзаключенных. В Ливии сегодня силы, лояльные ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, подвергли обстрелу позиции повстанцев в западной части города Мисурата. По сообщению Рейтер, погибли 4 повстанца, есть раненые. В Йемене в перестрелках с военными убиты 12 предполагаемых членов террористической группировки, связанной с Аль-Каидой. По данным местного командования, огонь по боевикам был открыт в окрестностях города Зинджибар. Премьер-министр Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил об уходе с занимаемого поста. Его отставка, предусмотренного соглашением, подписанным в четверг в Уганде между президентом и спикером парламента Сомали при посредничестве ООН. Южнокорейские морские пехотинцы, открывшие огонь по пассажирскому самолету компании Asiana Airlines, не будут подвергнуты наказанию. Об этом сообщил представитель командования Южной Кореи, подчеркнувший, что военные находились на посту и выполняли свой долг. В нескольких городах Испании сегодня продолжились акции протеста против коррупции и высокого уровня безработицы. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю», и мы продолжаем ее разговором о событиях среды 22 июня. 70 лет назад в этот день нацистская Германия совершила нападение на Советский Союз. Началась война, которая получила название «Великой Отечественной». О событиях тех дней и о подготовке Германии к этой войне корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Векслеру рассказал мюнхенский историк Христиан Хартман, автор нескольких книг о Второй мировой войне, среди которых недавно вышедшая книга «Операция Барбаросса». Я напомню, что планом Барбаросса был назван лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером план похода на восток, до последнего момента державшийся в секрете.
Что известно сегодня историкам о последовательности событий ночи с 21 на 22 июня 1941 года в Берлине и Москве, то есть как начало войны было обставлено дипломатически? В российских публикациях разными авторами были выражены сомнения в подлинности так называемой ноты или меморандума немецкого руководства в адрес руководства СССР, в котором нет слова «война», но оправдывается начало военных действий Германии на территории СССР. Существует ли этот меморандум как оригинальный документ?
Этот документ представлен в актах немецкой внешней политики. Его можно найти в большом издании документов МИДа Германии. А последовательность событий была определена намерениями Германии внезапно, без объявления войны, напасть на СССР, и план этот, насколько возможно, долго сохранять в секрете. Поэтому в ночь на 22 июня в 3:15 без какого-либо объявления войны с немецкой стороны был открыт огонь по советским позициям. Только после этого состоялись две встречи между немецкими и советскими дипломатами. Одна состоялась в 4 часа ночи в Берлине, где немецкий министр иностранных дел Йоахим фон Риббентроп принял посла СССР Владимира Деканозова и заявил ему, что Рейх был вынужден по причине угрозы, исходящей от СССР, начать ответное военное действие. Это было, конечно же, коварно и подло. И это также не было официальным объявлением войны, а введением сомнительного понятия «ответное военное действие». Где-то через полтора часа, примерно в 5 часов 30 минут по германскому времени, похожая встреча состоялась в Москве, где немецкий посол Вернер фон дер Шуленбург встретился с Молотовым и произнес примерно те же слова, что и Риббентроп, но также не стал зачитывать большой меморандум. Может быть, потому еще, что он был другом России. Идущее уже нападение было для него большой личной трагедией, и передать сообщение об этом было для него тяжелым грузом. В конце войны, как вы, наверное, знаете, он был казнен в числе заговорщиков, намеревавшихся убить Гитлера.
Мне приходилось читать о том, что Шуленбург якобы предупреждал Сталина о готовящемся нападении и даже называл его дату.
Документов, подтверждающих это, нет. Есть только легенда, а факты говорят о том, что СССР, Красная Армия оказались абсолютно к нападению Германии неподготовленными в военном отношении. Сталин не хотел верить в нападение Гитлера, и поэтому попытку немецкого посла предупредить его я представляю себе с трудом.
Что из изложенных в меморандуме обвинений в адрес СССР со стороны руководства Германии соответствовало фактам?
Меморандум – это, конечно же, пропаганда, пропагандистская атака, которая началась в тот же день, 22 июня. Задача ее была переложить на СССР вину за начало военных действий. Сам тезис превентивной войны – это продукт германского министерства пропаганды Йозефа Геббельса. Решающим в распознавании истины здесь является тот факт, что планы нападения на СССР Гитлер имел задолго до самого нападения. Эту цель он впервые называет в 1924 году в книге «Марк». «Майн кампф». Затем он изложил свои намерения в секретном выступлении перед генералитетом. Совсем недавно были найдены документы 1939 года о начале планирования войны с СССР в союзе с Польшей. А позднее, после побед на Западном фронте, Германия уже планирует совершенно самостоятельный поход на восток. При этом ни в политическом, ни в военном руководстве нигде не говорится об угрозе со стороны СССР, она никем не просматривается. Один из планировавших военные действия по операции «Барбаросса», генерал-майор Эрих Маркс, написал в своей разработке 5 августа 1940 года: «Русские не проявят к нам любви и не помогут нам своим нападением». Геббельс сказал в то же время: «Многие у нас предполагают, что Сталин ищет пути сближения с нами. Хотелось бы надеяться, что нет». Таково было подлинное видение ситуации немецким руководством. И немецкие войска вблизи границы сообщали о том, что они не наблюдают никаких угроз. Доктрина Красной Армии подразумевала ее расположение в непосредственной близости от границы, что впоследствии стало для многих тысяч советских военнослужащих роковым. Но сама доктрина формулировалась примерно так: «Если противник совершит нападение на СССР, то мы будем пытаться незамедлительно, отбросив противника, перенести военные действия на его территорию». Сталин знал, что его армия не готова к войне. Она обрела свои способности воевать в процессе сражений 42-го, 43-го и 44-го годов. И Сталин желал мира на своих западных границах. Это было его доктриной к моменту германского нападения.
Несет ли, по вашему мнению, подписавший пакт о ненападении с Германией Сталин вину за развязывание Второй мировой войны?
Конечно, Сталин несет значительную часть вины в развязывании Второй мировой войны. Конечно, инициатива исходила от Германии, это ясно. Но без прикрытия Сталиным тыла Гитлер не смог бы так эффективно осуществить свои агрессивные планы. Я имею в виду два первых шага – завоевание Польши и победу на Западе. Эта поддержка со стороны Сталина была решающим фактором. Без поддержки со стороны Сталина Гитлер не сумел бы обрести такой агрессивный потенциал.
Так что же, Гитлер переиграл Сталина в политические шахматы, перехитрил его? Как ему это удалось? Сталин что, подвергся самообману?
Да, так можно сказать. Он обманул сам себя. И это выглядит гротеском, ведь Сталин был известен своей подозрительностью, он никому не доверял. Он везде и во всех видел врагов. Он был подвержен мании постоянной угрозы и жил с этой манией. И именно он позволил Гитлеру обвести себя вокруг пальца. Одно из объяснений этого феномена я вижу в большевистской идеологии, которая была очень догматичной. Сталин мыслил доктринами. Он сам внушил себе, что пакт с Германией был удачным и правильным решением для СССР. Он хотел, чтобы в течение 10 лет действовал гарантированный этим договором мир и выдал желаемое за действительное. В этой политической шахматной партии Гитлер показал себя продувной бестией, более изворотливым, маневренным игроком, как минимум в этой начальной фазе подготовки агрессии. Но с началом войны советская дипломатия начала быстро завоевывать плацдармы, а Гитлер с течением времени все больше впадал в оцепенение. Советская же внешняя политика действовала искусно и быстро, обрастала новыми контактами, связями и отношениями, в частности такими, о которых она до 1941 года и не мечтала, например, с Великобританией, с США, а также с другими европейскими странами, что уже играло на руку советскому руководству.
Говорил немецкий историк Христиан Хартман, автор нескольких книг о Второй мировой войне. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
70 лет после начала Великой Отечественной войны, 66 лет после ее окончания – это много или мало для народной памяти? Насколько важным событием считают ее сейчас люди? Не вытесняют ли ее российские события последних двух десятилетий? О восприятии Великой Отечественной войны в российском обществе говорит социолог Левада-центра Борис Дубин.
У меня ощущение, что война становится более памятью, нежели чувством, что живое чувство из этого воспоминания ушло. Прав ли я?
Я думаю, в большой мере правы, но в большой мере, опять-таки, это, увы, естественный процесс, поскольку уходят, уже почти ушли люди, для которых война была непосредственным опытом, и даже не столько детским, сколько юношеским и взрослым, ну, как бы поколение ветеранов, а значит, наступает время памяти.
Сейчас события военные, мне кажется, несколько ушли в тень по сравнению с событиями последних 25 лет.
Это разные пласты времени или этажи, или планы. Все-таки, ну, как бы время истории и время непосредственно прошлого. Причем они в разной степени задевают людей. Естественно, что недавние события свежи в памяти, в том числе свежи, ну, как бы неприятные, связанные с ними переживания. Но я бы не сказал, что рядом с войной, а точнее сказать, с победой в войне, как событием, в сознании нынешних россиян есть хоть что-то сопоставимое по значимости. Все-таки победа в войне, и это уже давно, в общем, затмило и значение Октябрьской революции, да и рядом с ним не появилось событий хоть сколько-нибудь сопоставимых по значимости, тем более по позитивной значимости.
То есть до сих пор победа в Великой Отечественной войне – это самое главное событие последних, скажем, 100 лет?
Я бы даже сказал больше всей российской истории, потому что, ну, во-первых, это событие еще не совсем ушло как бы за горизонт ближайшей памяти. Все-таки это не событие там битвы на Калке или даже Отечественной войны 1812 года. А с другой стороны, другого такого позитивного события в истории России нынешние россияне не находят. И в-третьих, это не только по представлению наших соотечественников, это не только событие российской истории, это событие, может быть, опять-таки единственное, которое вписывает Россию в круг большого мира и круг мировых держав. То есть не только СССР победил в войне, но он и спас весь мир от угрозы нацизма.
Как обстоит дело с осмыслением событий Великой Отечественной войны в российской истории и российской, скажем, культуре? Сейчас много фильмов на военную тему. Насколько адекватно воспринимаются те события?
Люди предпочитают фильмы о войне, снятые в советские годы, а не те, что сняты в последние 10 лет. И, в общем, считают фильмы, снятые в последние 10 лет, либо примерно такими же, как были в советское время, а треть россиян считает их существенно хуже. Иначе говоря, как бы вот эти новые представления о войне все-таки во многом связаны, во-первых, с политической конъюнктурой, а во-вторых, с такой, ну, как бы голливудской поэтикой, как-то, видимо, у большинства российского населения, ну, не вызывают особого доверия.
Это означает, что в ходу по-прежнему советский взгляд на события войны. Подавляющая часть фильмов, которые были сняты в советские годы о событиях Великой Отечественной войны, но они насыщены такой идеологической окраской.
Да, это так. Сохраняется советская даже, может быть, не точка зрения, а вот как бы сама рамка, сам горизонт, внутри которой люди смотрят, выносят оценки, переживают какие-то чувства. Скорее люди смотрят на, ну, как бы такую бытовую цивилизационную сторону этого. Какие были лица, как люди вели себя по отношению друг к другу. Но, конечно, очень значимые моменты, с одной стороны, такой жертвенности, какие испытания мы пережили, и второй момент – это такого героического триумфального самовозвышения. Это наша победа, мы сумели это преодолеть. В советских фильмах, видимо, оба эти момента звучали сильнее или соединялись таким уникальным образом, что в нынешнем кино большинство россиян не находит подтверждения своим ожиданиям.
Это был социолог Борис Дубин. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Время свободы. План на неделю». 23 июня, четверг. В этот день президент США Барак Обама прибудет в Нью-Йорк, чтобы принять участие в праздновании так называемого «Месяца гордости гомосексуалистов, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов». Президент выступит перед лидерами и активистами движения за права сексуальных меньшинств в нью-йоркском отеле «Шератон». Часто ли американские президенты выступают на таких собраниях, и какова история отношений президентов с этим сообществом? Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Александру Сиротину.
Барак Обама не первый президент, объявивший июнь месяцем гордости лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, сокращенно ЛГБТ. Президент Билл Клинтон в 2000 году сделал это первым. Президент Джордж Буш-младший, придя к власти, отменил указ об объявлении июня месяцем гордости секс-меньшинств. Именно июнь был выбран президентами Клинтоном и Обамой потому, что в этом месяце в 1969 году в нью-йоркском районе Гринвич-Виллидж прошли волнения гомосексуалистов, протестовавших против различных форм дискриминации. Эти волнения известны в американской истории как протесты «Стоунволл», так как столкновения с полицией происходили в отеле «Стоунволл». Президент Обама отменил правило для военнослужащих «не спрашивают, не рассказывай». То есть, если нет в анкете вопроса, какой сексуальной ориентации вы придерживаетесь, если об этом не спрашивают при наборе на военную службу, то и отвечать на этот вопрос не нужно. Теперь при Обаме сексуальные меньшинства могут не скрывать своей ориентации и с гордостью заявлять о ней на военной службе. Президент Обама объявил, что будет продолжать выдвигать и назначать на важные посты в своей администрации и в судебной системе открытых гомосексуалистов и будет добиваться равных с супругами прав посещения в больницах однополых партнеров и получения государственных субсидированных квартир однополыми партнерами на правах супругов. Как президенты Соединенных Штатов относились к проблеме сексуальных меньшинств? На этот вопрос ответил Джон Хендриксон, научный сотрудник Института общественных интересов в Маунт-Плезенте, штат Айова.
В смысле политики широкой поддержки гомосексуалистов и лесбиянок, президент Обама, конечно же, пошел дальше всех своих предшественников на этом посту, даже дальше президента Клинтона. Эти два президента наиболее благосклонно относились к данной группе населения и шли навстречу их требованиям. Я не удивлен участию президента Обамы в мероприятиях, организованных лидерами ЛГБТ, особенно в связи с приближающимися выборами президента на второй срок. Во время первой предвыборной борьбы Барака Обамы сексуальные меньшинства выступали за него единым фронтом. Главный вопрос для них – узаконивание однополых браков. Пока большинство населения Соединенных Штатов против этого, считая браком только традиционный союз мужчины и женщины. Против однополого партнерства, против их так называемого гражданского брака уже мало кто возражает. Я думаю, личное участие президента Обамы в празднествах гомосексуалистов и лесбиянок вызовет у многих отрицательную реакцию. Если Барака Обаму называют президентом наиболее дружественным по отношению к гомосексуалистам, то кого называют самым недружественным? Гомосексуальное лобби очень не любило Рональда Рейгана. Не любила и Джорджа Буша-младшего, администрация которого строго придерживалась традиционных взглядов на брак и настаивала на введении поправки к Конституции, где было бы ясно сказано, что браком может быть исключительно супружеский союз между мужчиной и женщиной. Лидерам ЛГБТ это очень не нравилось, и они пытались этот вопрос представить как вопрос о гражданских правах. Однако брак — это вопрос не только юридический, но и религиозный, уходящий корнями в историю цивилизации, в частности, западной цивилизации. Брак — фундаментальный компонент культуры человеческого общества. Сегодня институт брака нуждается в защите, и потому консервативно настроенные американцы требуют введения поправки к Конституции о браке между мужчиной и женщиной как единственно законной форме брака. Это был Джон Хендриксон из Института общественных интересов в Маунт-Плезенте, штат Айова. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. В тот же день, 23 июня, в российской столице откроется Московский международный кинофестиваль. Фильмом открытия станет третья часть голливудского блокбастера «Трансформера», который называется «Темная сторона Луны». Показ конкурсной программы начнется в пятницу, 24 июня. Всего же во всех программах фестиваля будет показано около 400 фильмов. Именно об этой ипостаси фестиваля. Не как о гламурном мероприятии с красными дорожками, а как о возможности увидеть огромное количество кинокартин, возможности диалога и совершенствования для киносообщества, говорит киновед, директор Московского музея кино Наум Клейман, который ходил на Московский фестиваль еще в 60-е годы, а в 1987 году подготовил для МКФ ретроспективу «Неизвестное советское кино», за что был удостоен премии Международной ассоциации кинокритиков ФИПРСИ.
Фестиваль является теперь, пожалуй, доминирующей формой не просто информирования о том, что делается одновременно в разных концах мира, в разных стилистиках, в разных направлениях кинематографа, потому что кино не сводится только к игровому или только к документальному кино. Но это еще плюс ко всему замечательная возможность людей, работающих в самом кино, обменяться опытом и понять обратную связь с публикой, то есть попробовать на одной и той же публике разные типы воздействия. Можно сказать, что фестивали – это школа одновременно для кинематографистов и для публики. И такого рода фестивали в разном формате, конечно, делаются во всех странах мира не случайно. На них тратят деньги не только потому, что это рынок, реклама и так далее, но и потому, что это система саморегуляции кинематографа.
В принципе, сейчас же можно любой фильм посмотреть в интернете, но в фестивале есть какая-то своя атмосфера. Я, будучи еще студентом киношколы, в свое время помню эти ощущения от маленьких залов, где показывают фильм, на который ты идешь часто по какому-то короткому синопсису, а иногда просто ориентируясь по названиям на фильм, который так бы никогда не попал. Я хотел спросить вас о 60-х годах, когда вы закончили в ГИК. Вероятно, вы тоже ходили на Московский кинофестиваль. Что это было тогда?
Ну, для нас тогда это было окно в мир. Это трудно сравнивать даже с нынешним положением, потому что сейчас, когда любой фильм доступен, действительно, благодаря интернету, DVD и прочим разным средствам, тогда единственным способом увидеть новое итальянское кино, новое французское кино, и не просто кино, а увидеть часть жизни народа по ту сторону занавеса, по ту сторону границы двух миров, как тогда говорили, это было чрезвычайно важно, и это было для нас в каком-то смысле заменой той свободы обмена информацией, которая вот сейчас существует. Другое дело, как мы этим пользуемся. Очень хорошо помню, какое влияние оказали фильмы Вайды, или фильмы Феллини, или фильмы Бергмана, которые прорывались на фестиваль. Но что касается этого эффекта совместного просмотра, это особый феномен кинематографа, мы ведь можем прочитать пьесу, это совершенно не то же самое, что увидеть ее разыгранной актерами в зале. То же самое можно сказать о кинематографе, когда мы скачиваем из интернета какой-то фильм, смотрим один на один с DVD, то это скорее информация, это не переживание фильма. Кинозал обладает каким-то лазерным эффектом, как-то суммируются эмоции рядом сидящих людей, это публичное одиночество усиливает влияние фильма. И второй фокус этого совместного просмотра, что после сеанса, собственно, фильм и начинается. То есть он начинается тогда, когда фильм кончается. Он начинает становление в твоих чувствах, в твоих мыслях, в твоей памяти. И очень важно обменяться впечатлениями с теми, кто с тобой вместе это смотрел. Поэтому так важны разговоры после сеанса. А фестиваль это предполагает. Это ведь не только один сеанс за другим. Это еще и дискуссии, это еще разговоры. И в заколобе, и за чашкой чая, но так или иначе, это тоже входит в фестиваль.
С вашей точки зрения, как должен быть организован идеальный кинофестиваль?
Трудно сказать, что такое идеальный, у каждого свои идеалы. Для меня это обязательно охват как можно более широкого диапазона зрителей, то есть не только показывать то, что абсолютным пользуется успехом и обречено на кассовый успех, но дать возможность тем фильмам, которые, может быть, не будут иметь такую благополучную судьбу в прокате, быть увиденными, обсужденными. Это возможность кому-то дебютировать, кому-то наоборот, показать то, что никогда больше не возникнет ни на телевизионном экране, ни на прокатном экране. То есть можно сказать, что фестиваль должен представлять как можно более широкий спектр возможностей кино. Не только новое кино, но и то, что уже отсеяно временем. Как всякое искусство, оно не имеет возраста. Любой фильм, сделанный хоть в 20-е, хоть в 60-е годы, сегодня будет смотреться, может быть, даже не менее актуально, чем новый фильм. И фестиваль обязательно связан с оглядкой назад, для того, чтобы идти вперед. Поэтому каждый фестиваль, себя уважающий, делает исторические ретроспективы. То, что мы сделали в Москве, когда-то мы потом в более широком плане повторили в Локарно, и, смею вас уверить, это было очень сильное эхо не только нашего кино, но и в целого искусства наших операторов, нашей изобразительной культуры, актерского мастерства. Это было очень важно и для нас, и для наших европейских партнеров.
Это был директор Московского музея кино Наум Клейман. И в завершении сегодняшней программы поговорим о событиях субботы 25 июня. В этот день в Москве, в новооткрытом здании «Планетария», пройдет съезд партии «Правое дело», на котором будет избран ее новый лидер, один из крупнейших российских предпринимателей Михаил Прохоров. С Прохоровым связаны самые разные истории, от создания проекта «Йо-мобиль», предложений по реформированию Трудового кодекса, вызвавших протесты профсоюзов, до покупки баскетбольного клуба в США, от поддержки благотворительного фонда до скандала на горнолыжном курорте Куршавель во Франции, где против Прохорова, приехавшего в сопровождении группы девушек, начали расследовать дело по подозрению в организации сети проституции. Зачем Прохоров идет в политику, рассуждает политолог Владимир Прибыловский.
В образованной публике у него имидж такой неплохой. Ну то, что плейбой, так ну а чего? Веселый, нежадный. Сестра его вообще занимается очень полезными и популярными среди интеллигенции проектами, журналы НЛО там и так далее. о каком-то там воровстве, гнусности, прям ничего не слышно. Ну, такой нормальный молодой миллиардер. С другой стороны, в народе, во-первых, его чисто скопом в числе, так сказать, взрослых олигархов, но, во-вторых, непопулярны его, я бы сказал, непродуманные экономические заявления, что нужно увеличить рабочую неделю, пенсионный возраст. В России за это никого не полюбят.
А нет у вас ощущения, что в последнее время Прохоров становится все более широко известен?
Ну, население он стал известен, разумеется, благодаря скандальчику в Куршевеле. Благодаря этому скандальчику он вышел за пределы широкой популярности в узких кругах и стал более-менее известен в стране, так умеренно. До Абрамовича и Березовского пока еще далеко, но известен.
Прохоров и «Правое дело», нынешнее объединение, каковы перспективы, учитывая вот это отношение к нему в народе?
Ну, если говорить об электоральных перспективах, то что «Правое дело», что Прохоров, их электоральные перспективы находятся в пределах статистической погрешности, даже менее ее. Потому что статистическая погрешность, она 3,5%. А у «Правого дела», я думаю, неполный 1% там, при честных выборах. Ну и Прохоров, при том, что он самый симпатичный из финансовых магнатов, тоже вот за Ходорковского уже есть некоторое количество процентов, которые готовы голосовать за него как за президента или лидера партии. Может быть, это пока меньше его негативного рейтинга, но вот я бы так сказал, что за Ходорковского 10-12 готовы голосовать за президента и процентов 15 ненавидит. Прохоров в этом смысле ничем он не прославился как политический вождь. И я думаю, что партию ему поручил Кремль или какая-то из фракции Кремля для каких-то там своих целей, может быть, научных, выяснить, сколько, в конце концов, процентов готовы голосовать за вот такую программу в России. Капитализм западного типа с поправками на капитализм западного типа 19 века. Зачем «Правое дело» укрепляет Прохоров или Прохорову навязывают финансирование «Правого дела»? Я не знаю, но никаких электоральных перспектив, конечно, этой партии нет в ближайшее время.
У вас ощущение, что это Прохорова бросили на «Правое дело» или Прохоров захотел какой-то политической деятельности, и тогда ему вручили это «Правое дело» как бы для начала?
В принципе, возможно, оба варианта, хотя думаю, что скорее первый. Прохорову дали такую общественную нагрузку. Но, может быть, есть и в какой-то степени второй вариант. Может быть, Прохоров с возрастом остепеняется, начинает думать о политическом будущем. Но, с другой стороны, сейчас начинать политическую деятельность без согласия Кремля Белого дома невозможно. Но я думаю, что все-таки инициатива скорее со стороны Кремля.
«Правое дело» собирается проводить свой съезд в Планетарии. Это чего-то символ?
Дело в том, что вот такие символы, они напрямую влияют на избирателя тогда, когда избиратель есть, когда он массовый. А на самом-то деле 2007 года реальных выборов в стране нет. Пишется, сколько должна получить «Единая Россия», а все остальное, ну как получится.
Это был политолог Владимир Прибыловский. И на этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Натальей Аркадьевой подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам хорошего воскресного вечера и радостной 25-й недели 2011 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».